продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У ней была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подошедши, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысивши голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
Мы слышим чтение из Евангелия от Луки о Марфе и Марии. Образ Марии, которая сидит у ног Иисуса и внимательно слушает его, прекрасно соотносится с образом Пречистой Девы Марии, которая с таким же полным доверием и любовью открыла сердце навстречу Богу и стала избранной из всех родов матерью воплотившегося Сына Божия. Но сегодня мне хотелось бы обратить внимание на один фрагмент из слов Христа, обращенных к Марфе. «Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». По-славянски последние слова звучат очень ярко. «Едино же есть на потребу». При первом взгляде здесь можно увидеть некое противопоставление множественности и единственности, исключительности. Именно в таком ключе истолкованное «единое на потребу» понимается как однозначный приоритет духовного над житейским. Но так ли это на самом деле? Давайте представим, что Иисус был решительно против всех тех хлопот, которыми была столь обеспокоена Марфа. Ему все это было неважно и неинтересно. Как тогда следовало бы ему поступить, учитывая, что Иисус был всегда прям и искренен? Он должен был бы сказать: «Марфа, бросай все свои горшки и садись рядом с Марией слушать слова о небесном. Не занимайся всякой несущественной ерундой. Царство Божие – это не пища и не питье». Однако на деле Спаситель ничего подобного не произносил. Да, в его обращении к Марфе слышится легкий упрек, но к чему именно он относится? Я бы предложил уйти от мнимого противопоставления Марфы Марии, или, как еще говорят иногда, деятельного и созерцательного путей богопознания. Потому что любое противопоставление – это исключение. Деятелю никогда не видать духовных плодов созерцателя, ну а созерцателю никогда не достичь внешних успехов, какие будут у активного деятеля. Это не просто поверхностное, но крайне опасное, разрушительное, я бы даже сказал, вредоносное направление. Ведь при таком прочтении можно решить, что два пути, деятельный и созерцательный, это словно две параллельные прямые, два альтернативных пути спасения. Но парадокс в том, что ни о какой двойственности спасения Христос нигде не говорил. Это не более чем истолкование, в котором скрывается большая опасность. Христос не осуждает Марфу, а расставляет все по своим местам. Ведь Марфа хотела в определенном смысле поглотить созерцательную Марию и использовать ее в своих целях по своему усмотрению. Марфа попыталась свое видение распространить на окружающих, в том числе и на самого Иисуса, поэтому и пришла с претензией. Спаситель мягко, но ясно дает Марфе понять: не надо так делать. Хорошо, что Марфе нравится готовить, но не менее хорошо и то, что Марии нравится сидеть у ног Иисуса и его слушать. Не должно быть никакого домашнего тоталитаризма. И это относится в равной мере и к Марфе, образу деятельности, и к Марии, созерцанию. Как на практике можно преодолевать эту мнимую двойственность? На самом деле вся эта двойственность не более чем плод нашего сознания. Она рождается из ошибочных представлений о том, что, например, для молитвы требуется уединение и особые условия. А о Боге между делом вспоминать как-то вообще странно. Но Евангелие убеждает нас в ином. Нет в жизни ничего такого, кроме откровенно греховного, что само по себе было бы препятствием к богообщению. И это прекрасно понимали христианские аскеты, которые заботились о главном на потребу в любом занятии, при любых обстоятельствах, и не только помнили о Боге, но и постоянно направляли к Нему свое сердце. А для этого иногда даже и слова не нужны. Научи же нас, Господи, уйти от искусственного противопоставления делания созерцанию и при всяком деле иметь сердце, обращенным к Тебе. Традиционно в день празднования Пречистой Девы читается «Зачало у Марфи и Марии», а также о возгласе некой женщины, которая прославила Мать Христа Спасителя. Нам может показаться странным реакция Иисуса на это возглашение. Казалось бы, прославляют Твою Матерь, почему бы не согласиться и не разделить это восхищение? Что означают эти загадочные слова? «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». С первого взгляда кажется, что они противопоставляются возгласу женщины, смысл которого совершенно прозрачен. Она говорит, как же счастлива мать, у которой сын именно такой. И тут в ответ, вместо понятного «да, такая у меня замечательная мама», вдруг звучат эти загадочные слова. На самом деле здесь нет никакого противопоставления, напротив. Этими словами Иисус именно подтверждает истинность слов некой женщины о Пречистой Деве. Именно она, Дева Мария, единственная во всем человеческом роде, смогла стать настолько чистой и незамутненной грехом, что Слово Божие в ней буквально «вплоть исткася», как говорится в одном церковном песнопении. То есть Слово Божие, Божественный Логос, соткался в ней в человеческую плоть. Тайна боговоплощения в том и заключается, что это было именно безмужнее, бессеменное зачатие, выходящее за рамки возможного человеческой природы. Чистота и верность Богу Девы Марии стали столь привлекательными для Бога, что Он не возгнушался принять именно от нее человеческую плоть и войти в земную жизнь как полноценный человек, оставаясь полноценным Богом. Но слова Христа не только подтверждают возглас женщины, они обращены и к нам. Спаситель призывает и нас двигаться по жизни тем самым путем, который некогда сделали никому неизвестную девушку из глухого и с дурной славой Назарета, прославляемой всеми народами вот уже на протяжении 2000 лет. Путь этот – сонастроенность жизни Слову Божию. Сонастроенность неформальная, как это любят делать разные сектанты, вырывая цитаты Писаний из контекста и превращая их в язвительную дубинку для вколачивания нужных представлений в чужие головы. Нет, сонастроенность – это способность вслушиваться не в слова, а в смыслы божественного откровения и держаться именно за них, а не за те слова-формы, в которые оно некогда было облечено. Но есть ли какой-то рецепт, как актуализировать то, что написано в Новом Завете, когда мы сегодня живем в столь сильно изменившемся мире? Конечно, есть. Для этого надо читать Евангелие глазами не жителя мегаполиса начала 21 века, а глазами обычного палестинского еврея, для которого каждое слово Иисуса было совершенно понятно. Как сегодня бы мы сказали, таким лайфхаком, волшебным ключиком, открывающим иные подходы к жизни, разрешающим давние противоречия, вдохновляющим к лучшему. Да, для этого недостаточно просто регулярно биться о священный текст. Надо знакомиться и с историей, и с обычаями, и с особенностями ментальности людей той эпохи. Но когда мы переступаем через лень и формальное отношение к чтению Писания, перед нами раскрывается такое богатое, яркое, сочное полотно божественной истины, что не почувствовать себя счастливыми от одного прикосновения к этой правде жизни – уже просто невозможно. Помоги же нам, Господи, не лениться изучать и соблюдать в жизни то, что Ты нам вручил как свое откровение.
Чтение этого отрывка снова и снова заставляет нас задуматься о двух путях – деятельном и созерцательном. Что важнее, спрашиваем мы, делать дела или говорить слова и слушать их? На первый взгляд ответ очевиден. Когда-то, еще в начале 90-х, женщина, которая с молоком матери впитала советский образ мысли, говорила мне примерно следующее. Самые главные люди в стране – это люди труда, это рабочие и крестьяне. Вы можете разглагольствовать сколько угодно – священники, политики, все эти разговорчивые люди, но так или иначе, все вы едите хлеб, который произвели хлебопашцы, и живете в домах, которые построены строителями. И без этого обеспечения вся ваша болтовня закончится довольно быстро. Для самой себя она звучала вполне убедительно, как, впрочем, и для многих других. В этой перспективе вопрос о приоритете деятельного пути над созерцательным решался быстро и однозначно. Более того, посмотрим на евангельский текст. В течение земной жизни Христос алкал и жаждал. В его окружении были женщины, которые служили ему своим имением, то есть, иными словами, поддерживали его материально. И все же, внимательный читатель вспомнит, что на предложение лукавого сотворить хлеба из камней Иисус, ушедший в пустыню, отвечает: «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». В каком же случае он был искренним, спросит кто-нибудь? Когда ел и пил и принимал чужую помощь? Или когда говорил, что Слово Божие важнее еды? И самое главное, можем ли мы рассуждать таким же образом? Ведь мы-то еще больше зависим от нужд своего тела. Внимательное чтение отрывка показывает, что Христос не отвергает использование материальных благ, но указывает им их место. Сестры Марфа и Мария, как известно, встретили его по-разному. Однако возмущенная отсутствием помощи Марфа не слышит в ответ запрета на хлопоты, но слышит лишь укорение в их чрезмерности. Она была не права ни в заботе о пище, но в том, что суетилась о многом. Женщина, которая возвеличивала Богородицу, родившую и вскормившую Христа, не услышала от него слов неблагодарных и уничижающих материнский подвиг. Просто Спаситель сказал, что есть вещи более важные и даже определяющие – слышать Слово Божие и хранить его. Кто же был прав в том споре о важности профессии и видов деятельности? Это смотря в какой перспективе оценивать. Если сравнивать их в перспективе простого биологического выживания, то умение добывать пищу, конечно, важнее, чем умение выбирать между добром и злом. Однако история человечества свидетельствует о том, что чтобы быть человеком, мало быть сытым, обутым и одетым. Эти навыки не расскажут тебе, как и для чего жить. Не расскажут, что такое хорошо и что такое плохо. Какое поведение приведет тебя к процветанию, а какое, напротив, омрачит твою жизнь и создаст проблемы. Без людей, которые ведут себя как Марфа, человеческий мир не смог бы существовать. Но только путь Марии, путь вслушивания в Слово Божие, позволяет понять, для чего это существование нам дано и что нам с ним делать.
Сегодняшнее евангельское чтение прославляет Марию. С точки зрения текста речь идет о Марии, сестре Лазаря, того самого Лазаря, которого Христос воскресил из мертвых на четвертый день после смерти. Мария вместе с другой сестрой Марфой стали свидетельницами того чуда. Видели они и иные славные дела Господа. Мария в сегодняшнем чтении становится примером послушания Богу. Сестра Лазаря вспоминается таким образом не случайно. Она является символом иной Марии, Пресвятой Богородицы. Именно ей посвящен этот день, когда Православная Церковь вспоминает введение во храм Девы Марии. Это событие осталось за границами евангельского повествования, но память о нем была сохранена христианами. Иначе, наверное, и быть не могло, ведь введение в Иерусалимский храм трехлетней Богородицы стало предвестием удивительных событий, что вскоре стали происходить в Древнем Израиле. Появление Девы Марии в храме Соломона и ее вхождение в Святое Святых оказались свидетельством того, что этой девочке уготована удивительная судьба. Богоматерь появилась на свет в семье Иоакима и Анны, представителей обедневшего к тому времени рода царя Давида. Родители Девы Марии были святы, но долгое время оставались бездетны. Когда же, наконец, у них появилась долгожданная дочь, Иоаким и Анна поняли, что старость не позволит им достойно заботиться о наследнице их великого рода. Потому они дали обещание Богу отдать ребенка на воспитание в Иерусалимский храм. При нем существовал особый приют для девочек, где они хорошо заботились, а также учили всему необходимому для самостоятельной жизни. Когда Богородице исполнилось 3 года, Иоаким и Анна привели ее в храм. Там Марию встретил священник Захария вместе с другими воспитанницами. По вдохновению свыше Захарий ввел Богородицу в храм и открыл ей завесу Святое Святых, главной части храма. Это был очень смелый поступок, ведь в Святое Святых мог заходить только первосвященник и только раз в год. Мария оказалась в самом сердце храма, конечно же, не случайно. Святое Святых к тому времени лишилось своей главной составляющей – Ковчега Завета, важнейшей святыни Израиля. Ковчег, в котором лежали каменные скрижали Моисея, жезл Аарона и иные реликвии, исчез во время вторжения вавилонских войск. Ковчег был, конечно, важен сам по себе, но в то же время являлся символом совершенной святости. Воплощением таковой святости стала Дева Мария, новый Ковчег Завета, уже не только для Израиля, но и для всего мира. Праздник Введения – праздник светлой и негасимой надежды. На примере вспоминаемых событий мы учимся не опускать рук, но верить и доверять Богу, доверять Ему даже тогда, когда, казалось бы, не осталось сил. Сила Божия в немощи совершается, напоминает нам Писание. Древний Израиль, утратив свою великую святыню, верил и надеялся, что вместо Ковчега Завета Господь пошлет ему нечто иное, и миру была явлена Дева Мария. Подобно Израилю, призваны поступать и мы, не диктовать Богу свою волю, а прислушиваться к Его плану, следуя которому мы достигнем лучшего, необходимого именно нам, того, на что и надеяться ранее мы не смели. Некоторое время назад популярным стало утверждать, что праздник введения во храм Пресвятой Богородицы не имеет под собой никакого исторического основания. Дескать, все повествование выдумано, а сам праздник появился в церковном календаре довольно поздно. Действительно, нигде в канонических книгах Библии вы не найдете описание события введения. Это часть церковного предания, которое веками сохраняется и почитается православными христианами. И в основании этого почитания находится не столько исторические доказательства, сколько глубокое богословское понимание события. Хотя и фактологических деталей, в общем-то, тоже хватает. Является общепризнанным фактом, например, что на территории Иерусалимского храма имелся приют для девочек. Здесь хлеб и кров находили и сироты, и те, кого родители не могли самостоятельно растить и воспитывать. Как в случае с Девой Марией, родители которой, святые Иоаким и Анна, были старыми уже людьми. Священник Захария, родственник благочестивой четы, вполне мог устроить торжественную церемонию по встрече маленькой Марии и под воздействием благодати Божией ввести ее в храм. Но опять же, церковь на протяжении веков видит в событии введения нечто более глубокое, чем просто уникальный исторический эпизод. В лице Пресвятой Девы происходит коренное изменение религиозного сознания людей. А именно, если до Христа главной святыней древнего Израиля был Иерусалимский храм, и в каком-то смысле отстаивалась идея святости стен, то теперь на первый план выходит святость человеческая, явленная миру в лице Богоматери. Пресвятая Дева входит во святая святых, сердце Ветхозаветного храма, тем самым символизируя, что наступает время Божьего воплощения. Господь более не хочет пребывать в своем неприступном царстве, но готов стать одним из нас, получив всю полноту человеческого естества от Пресвятой Девы, нового живого храма Божия. Впоследствии Иисус Христос, соблюдавший все нормы еврейской религиозности, неоднократно указывал, что отдельно взятый человек для Бога важнее стен храма. Возникшая в день Пятидесятницы христианская церковь не имела первоначально никаких особых зданий для богослужения. Первые последователи Христа обретали духовное единство в молитве и благодарении. Только 3 века спустя у церкви появляются храмы, но на первом месте по-прежнему остается указание Господне, где 2 или 3 собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Важным является отметить и следующую деталь. По вдохновению свыше Захарий вел Богородицу в храм и открыл ей завесу Святое Святых, главной части храма. Это был очень смелый поступок, ведь в Святое Святых мог заходить только первосвященник и только раз в год. Мария оказалась в самом сердце храма, конечно же, не случайно. Святое Святых ко времени Рождества Богоматери лишилось своей главной составляющей – Ковчега Завета, важнейшей святыни Израиля. Ковчег, в котором лежали каменные скрижали Моисея, жезл Аарона и иные реликвии, исчез во время вторжения вавилонских войск. Ковчег был, конечно, важен сам по себе, но в то же время являлся символом совершенной святости. Воплощением такой святости и стала Дева Мария, новый Ковчег Завета, уже не только для Израиля, но и для всего мира. Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы наполнен светлой и негасимой надеждой. На примере воспоминаемых событий мы учимся ценить находящихся рядом с нами братьев и сестер по вере, тех, в общении с которыми мы только и способны обрести присутствие Христова. Древний Израиль, утратив свою великую святыню, верил и надеялся, что вместо Ковчега Завета Господь пошлет ему нечто иное, и миру была явлена Дева Мария. Святыня материальная оказалась заменена святыней живой и большей, что неминуемо приводит нас к следующему выводу. В день введения Богородицы во храм мы призываемся Церковью явить любовь к Отцу Небесному, оказав милосердие людям, находящимся рядом с нами.
В продолжение пути, как повествует евангелист Лука, Господь пришел в одно из селений. Из последующего повествования нам известно, что это была Вифания, селение, расположенное недалеко от Иерусалима, на одном из склонов Елеонской горы. Там жил Лазарь, которого Господь назвал своим другом, а после воскресил на 4-й день, и сестры Лазаря, Марфа и Мария. Приняв Иисуса Христа, Марфа стала суетиться, готовя угощение для гостя, а Мария слушала Спасителя, сидя у его ног. Марфе, усердно хлопотавшая приготовление угощения для Господа, не понравилось, что Мария оставляет ее без помощи, слушая спокойно его речи. Тогда Марфа обратилась ко Господу со словами: «Скажи ей, чтобы помогла мне». На такую просьбу Господь ответил с чувством глубокого сожаления: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Приход Спасителя в Вифанию был радостным днем, потому Марфа, суетясь, старалась украсить стол всем лучшим, что было в доме. Но этого Господь как раз не желал. Он желал только покоя, зная, что впереди его ожидает крестная смерть. Ему еще многое нужно было сказать людям, но толпа, поглощенная суетой, не слышала более слов Спасителя, ища исключительно чудес и исцелений. Только Мария в покое своего сердца могла внять божественной мудрости. Конечно же, Марфа любила Господа не меньше Марии. Она любила слушать Его и исполняла Его волю, но признавала необходимым прежде выполнять житейские дела, а потом уже внимать Слову Божию. Мария же избрала искание правды Божией, считая это выше житейских забот, а потому забывая все земное. Преподобный Макарий Великий замечает, а о том, что дело молитвы и слова, совершаемое надлежащим образом, предпочтительное всякой добродетели и всякой заповеди, свидетельствует сам Господь. Поэтому пусть молитва привлекает ваше усердие, ценится выше прочих заповедей и предпочитается им. Только бы все делалось по любви к Богу и определялось бы целью достичь с помощью благодати Божией бесстрастной чистоты. Совершая дело истинной любви, хорошо иметь в виду, что если мы действительно желаем послужить ближнему, то в первую очередь постараемся заглянуть вглубь человека и понять, какая помощь ему действительно необходима и каким образом мы можем проявить наше участие и заботу. Повествуя о Марфе и Марии, Евангелие напоминает нам о том, что мы часто забываем. Бог сотворил всех людей разными, но Богу нужны и Марии, и Марфы, как соединение двух служений – созерцательного и деятельного. О необходимости слышать и соблюдать Слово Божие говорится также в 27 и 28 стихах 11 главы Евангелия от Луки, когда женщина из толпы, возвысив голос, сказала Господу: «Блаженно чрево, носившее тебя и сосцы тебя питавшие». А он ответил: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его», тем самым определяя путь для всех православных христиан. Как отмечает Александр Павлович Лопухин, Господь на восклицание этой женщины, которая высоко ставила только телесное отношение Матери Христа к ее Сыну, говорит, что одного телесного приближения ко Христу мало для того, чтобы быть блаженным, и что для этого требуется и душевная близость ко Христу, желание слушать и хранить Слово Божие, которое Он возвещает. Как важно, дорогие братья и сестры, слушать и хранить Слово Божие, побуждающее христианина к духовному деланию. Ведь именно Слово Божие благодатной своей силой просвещает разум, очищает совесть и сердце, укрепляя волю к исполнению закона Божия, побуждая любить ближнего, утверждая надежду, научая по-христиански воспринимать все трудности человеческой жизни и трудиться над очищением души, постепенно возводя человека к совершенству и блаженной вечной жизни. Помогай нам в этом, Господь!
Центром еврейской цивилизации, ее духовным стержнем, на протяжении веков являлся храм царя Соломона. Расположенный в центре Иерусалима, на вершине горы Мария, храм Соломона был единственным святилищем эпохи Ветхого Завета, где совершалось богослужение по закону пророка Моисея. Гора Мария не была случайным местом. Согласно преданию, на ее вершине Авраам собирался принести в жертву Исаака, своего сына. Данное событие было предзнаменованием крестной жертвы Иисуса Христа, которого распяли на северной части склона Мария, месте, прозванном Голгофой. Ветхозаветный храм был построен в X веке до Рождества Христова и простоял до 70-го года уже нашей эры, когда его разрушили римские солдаты. Напоминанием о былом величии Иерусалимского храма сегодня служит стена плача, оставленная нетронутой его западная стена. Первоначально осуществить строительство Иерусалимского храма желал ветхозаветный царь и пророк Давид. Но Бог запретил ему возвести святилище, так как Давид много воевал, и его руки не раз были обогрены человеческой кровью. Давид, расстроенный запретом, тем не менее подготовил для строительства все необходимые материалы, чтобы облегчить дело строительства своему сыну и наследнику, Соломону. До возведения храма иудеи совершали богослужение в Скинии. Так назывался шатер, созданный пророком Моисеем в годы 40-летнего странствия евреев по пустыне. Скиния состояла из трех частей – внешнего двора, святилища и святое святых. Во дворе Скинии могли находиться все пришедшие на службу евреи. В святилище могли входить священники. Святое святых, главную часть Скинии, мог посещать только первосвященник и только раз в год. Храм Соломона повторял устройство Скинии. О тех святынях, которые имелись внутри Скинии и затем в храме Соломона, упоминает апостол Павел в послании к евреям.
Первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. За вторую же завесою была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа.
Прозвучавший отрывок из послания апостола Павла к евреям является традиционным богослужебным чтением для нескольких праздников в честь Богородицы. Для этого имеется веская причина. Первая состоит в том, что ветхозаветная скиния, упомянутая апостолом Павлом в послании к евреям, традиционно считается символом Божией Матери. Как в скинии обитал Бог, так и в Деве Марии Духом Святым был зачат Сын Божий, Иисус Христос. Скиния усилиями царя Соломона превратилась в Иерусалимский храм. Именно туда, согласно преданию, родители Девы Марии Иоаким и Анна, придя в глубокую старость, решили отдать свою юную дочь на воспитание, что было для евреев Ветхого Завета делом обычным. При храме имелся приют для девочек-сирот и тех, чьи родители были стары или больны. Первосвященник, которому Иоаким и Анна передали свою дочь, всеобщему удивлению, решил ввести Деву Марию внутрь храма Соломона, что было запрещено, а также показал ей святое святых, главную часть храма. Данное действие, с точки зрения Моисеева закона, было совершенно недопустимым. Конечно, первосвященник действовал в данном случае по вдохновению Божию. Его поступок имел глубокий смысл. Святое святых считалось иудеями местом постоянного присутствия Бога, а Дева Мария была избрана Господом для того, чтобы чудесным образом родить Спасителя мира, Иисуса Христа. Еще и поэтому апостол Павел использует святое святых как символ Богоматери, а отрывок послания к евреям читается на богослужении в дни некоторых богородичных праздников.
Несмотря на то, что апостол Павел в своих посланиях неоднократно упоминал временное значение первого, то есть Ветхого Завета, он не отметал его. В этом отрывке речь идет, как кажется, о том, что не имеет какого-либо смысла в новозаветную эпоху, об устройстве ветхозаветного храма. Но так кажется только на первый взгляд. Если же посмотреть на это описание подробнее, то можно увидеть немало интересного, того, что имеет непосредственное отношение ко времени Нового Завета. Устройство ветхозаветного храма предвосхищало собой то, что произойдет после пришествия Христова. Существует замечательное описание параллели между тем, как был устроен храм, и тем, что произошло после Боговоплощения. Позволю себе процитировать одного из почитаемых Церковью авторов. Он написал так: «Золотой сосуд в ковчеге, содержащий манну, есть святое во Христе, вмещающее в себя всю полноту божественности. Жезл Ааронов расцветший есть непобедимое могущество священства его, о котором говорит пророк: жезл правоты, жезл царства твоего. Ибо тот, кто определенное время выглядел мертвым, срезанным, впоследствии, как уже обнаружилось, осветился на заре невечерними лучами воскресения, и живый вновь зацвел, и прояснил свое грядущее бытие навсегда неуязвимое и неувядаемое. Ибо восстающий из мертвых Христос более не умирает, смерть над ним более не властна. Скрижали завета в ковчеге все во Христе, и знания сокровенного Отца и силу судных решений обозначают. Это лишь небольшая часть предложенного бедой достопочтенным толкования. Но она вполне достаточна для того, чтобы увидеть смысл ветхозаветных установлений. Они через видимые земные образы указывают на невидимое и небесное, на то, что явилось в эпоху Нового Завета. А самый важный образ в этой череде – образ самой скинии. С первых дней бытия Христовой Церкви существует убеждение, что ветхозаветная скиния предизображала или прообразовала собой Божию Матерь, которая была чистым вместилищем и святой обителью Сына Божия. Будучи человеком, она вместила воплощенного Бога, благодаря чему ветхозаветный храм утратил свое особое сакральное значение и стал лишь символом грядущего. А вместе с этим произошло изменение отношения и к храму как к таковому. Если в Ветхом Завете главной святыней была скиния, то после пришествия Христова святыней стал человек, потому что, как о том написал апостол Павел во втором послании к Коринфянам, мы, христиане, являемся храмами Бога Живого. Это великая честь и невероятная ответственность. Хочется надеяться, что каждый из нас, молитвами Пречистой и Преблагословенной Владычицы Богородицы, сможет всегда быть на высоте собственного христианского призвания.
В Ветхом Завете содержится огромное количество пророчеств, касающихся жизни Иисуса Христа, а также различных аспектов бытия, основанной им христианской церкви. Все эти пророчества можно разделить на две большие группы. Первое – это те, которые пророки выражали своими словами или действиями. Так, например, Исаия так ярко и точно, в таких мельчайших подробностях, говорил о том, что сделает Мессия, что его даже прозвали ветхозаветным евангелистом. Он предсказал рождение Иисуса Христа девушке, описал в мельчайших подробностях детали его проповеди, а также его страдания и воскресения. А вот пророк Иеремия пророчествовал не только словом, но и своими действиями. Так он получает от Бога повеление надеть себе на шею ярмо и в таком виде идти к жителям Иерусалима. Так он показывал своим согражданам, что вскоре за свое беззаконие все они будут уведены в плен и станут рабами вавилонского царя. Но есть одна группа пророчеств, которые стоят особняком. Это так называемые прообразы. В этом случае о будущем пророчествуют не люди, а сами события ветхозаветной истории. Так, например, переход евреев через Красное море, когда они бежали из Египта, это пророчество о христианском крещении. Манна небесная, которую Господь посылал евреям во время их 40-летнего странствования по пустыне, это пророчество о таинстве Евхаристии или причастия. Ковчег, в котором семейство Ноя спаслось от вод потопа, это пророчество о Церкви Христовой, в которой люди также будут спасаться среди бурных вод этой жизни. Тот отрывок, который мы только что услышали, пророчество подобного рода. В богослужебных текстах именно Богородицу называют храмом, в котором живет Бог. Это пророчество касается и каждого из нас. Бог никогда не придет в душу человека просто так. Ведь не случайно же говорят, подобное тянется к подобному. А потому, чтобы Господь посетил нас своей благодатью, необходимо не просто не говорить и не делать ничего худого. Необходимо привести в должный порядок все свои мысли и чувства. Это требует огромного внутреннего напряжения. Для того, чтобы это понять, просто попробуйте всего лишь пару часов не думать и не чувствовать ничего, чтобы противоречило Евангелию. Ни одной злой, завистливой мысли, ни одного нечистого помысла, ни одного дурного впечатления. Внимательный человек сразу заметит, что это невозможно. А потому сказать то, что Бог у меня в душе, может лишь тот, кто на самом деле нисколечко себя не знает и не видит, что происходит у него внутри. В этом и заключается величие образа Пресвятой Девы. У нее была такая чистота, ей были до такой степени чужды греховные помыслы и представления, что она оказалась способной принять в себя Бога физически. Дай же и нам, Господи, быть внимательными к себе, чтобы хотя бы отчасти почувствовать в своей душе действие Твоей благодати».
Церковное предание рассказывает о том, как Дева Мария еще в совсем юном возрасте, в нарушение всех обрядовых запретов, была введена первосвященником Захарией во святая святых, особое место Иерусалимского храма, куда только раз в год имел право войти первосвященник, и то только в день очищения. Этот неординарный случай истолковывался впоследствии как замена ветхозаветной скинии новой, которая и стала Пречистая Дева, избранная сосудом Боговоплощения. Введение Девы во храм – это важная точка преемственности Ветхого и Нового Заветов. Теперь уже не бездушный, окованный золотом ковчег Завета становится свидетелем и посредником между Богом и людьми, а живой человек, рождающийся от Девы. Мы редко задумываемся над этим и очень напрасно. Иногда я задаю студентам простой вопрос. Покажите мне главную святыню в православном храме. И тут же лес рук и море мнений. Престол, горнее место, алтарь, иконы, чаша со святыми дарами, жертвенник. А я вредничаю и говорю, все так, но не это главная святыня. Вы мыслите по ветхозаветному. И вот тогда они отступают немного назад, меняют свой ракурс и с огромным удивлением, сомневаясь, тихо произносят, неужели человек? Да, именно так и есть. Человек – главная святыня. Потому что живой Бог общается только с живыми людьми. Все остальное – важный, драгоценный, требующий благоговейного отношения, но все же инструментарий, посредник, который сам по себе, без человека, как воз, преемника, участника этих отношений, самостоятельного значения не имеет. Карандаш – прекрасная вещь в руках художника. Но мы восхищаемся все-таки картиной, а не тем, в каком материале работал художник. Поэтому и продукт духовной жизни тоже должен быть вполне зримым. Это сам человек, точнее, изменение качества его отношения к окружающим, Богу, природе, да и к самому себе. Давайте постараемся об этом почаще вспоминать. И да, всех с праздником введения во храм Пресвятой Богородицы!
Апостольские послания могут быть обращены к разным общинам. И довольно часто это общины в языческих городах. То есть это обращение к людям, которые раньше были язычниками. Однако сегодняшнее чтение – это отрывок из послания к евреям, то есть к христианам, которые были непосредственно причастны к ветхозаветному мировоззрению. Суть его сводилась к следующему. Существует мир, который сотворил Бог. В нем есть разные народы, которые каждый в свою меру отпали от Бога и погрязли в нечестии. Среди этих народов живет особенный, с которым Бог заключил завет. Этот завет был заветом святости, то есть отделенности и нравственного совершенства. В отличие от всех других народов, которые жили своей волей, потомки Авраама, Исаака и Иакова согласились жить по воле Божией. Конечно, в их истории случались падения, но на уровне идеи, на уровне мечты и цели все было именно так. В сегодняшнем чтении апостол обращается к особенной части этого завета и говорит об устройстве скинии, походного храма, по образу которого был построен храм в Иерусалиме. Итак, в скинии, как и позже в храме, было два главных помещения. Первое называлось «Святое», а второе – Святое святых. В первое помещение священники входили регулярно и совершали в нем жертвы, в то время как во второе раз в год входил первосвященник для того, чтобы воскурить благовоние, а затем окропить жертвенной кровью крышку ковчега завета и место перед нею. Происходило это в особенный день, который назывался Йом-Кипур. Он считался днем покаяния и очищения, потому что первосвященник каялся и приносил жертвы за себя, своих близких и за весь народ. Для чего же апостол говорит об этом? Почему для него важно, пусть и кратко, но упомянуть о том, что во святом святых под крышкой был сосуд с манной, то есть чудесной пищей, которой питались иудеи во время пребывания в пустыне? Здесь же находился расцветший жезл Аарона. И, наконец, сами скрижали завета, напоминавшие о том, что завет был связан с напряженной нравственной жизнью. Дело в том, что для христиан из язычников все перечисленное было чужими святынями, но для тех, кто был иудеем, это были самые святые места и самые святые предметы на земле. И, конечно, апостол обращает к ним этот рассказ не просто так, но для того, чтобы дальше перейти к сути Нового Завета, который раз и навсегда, не только для избранных, но для всех людей, был заключен в Иисусе Христе. Однако, как невозможно было совершение жертв без скинии и впоследствии без храма, так невозможно было воплощение и вселенская жертва Христова без доброй воли Богородицы, чье введение во храм мы сегодня вспоминаем. И если цель апостола была в том, чтобы возвеличить жертву Христа, которая была несравнима с жертвами Ветхого Завета, то цель Церкви, которая обращает к нам сегодняшнее чтение, в том, чтобы возвеличить Марию, как новозаветную скинию, благодаря которой каждый верующий получает возможность общения с Богом во Христе.